Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Слово». Сегодня мы продолжим говорить о Ленинградской духовной академии в послевоенный период. Мы поговорим о том, как в условиях тотального идеологического контроля была возможна в ней учебная и научная деятельность. В гостях у нас кандидат богословия, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей Александр Глебов. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Катя.
К началу 60-х годов закрытие ленинградских духовных школ было просто неизбежным. Как удалось сохранить академию в период хрущевских гонений на церковь?
Ленинградскую духовную академию и семинарию удалось сохранить, ну, в первую очередь, конечно, благодаря милости Божией, а также трудами, вот лично, на мой взгляд, самого выдающегося иерарха Русской Православной Церкви послевоенного периода, митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима Ротова. Он был назначен на Ленинградскую кафедру в 1963 году, когда вопрос о закрытии ленинградских духовных школ был уже практически решен Советом по делам религии. И со слов самого митрополита Никодима, его приход на Ленинградскую кафедру был обусловлен стремлением сохранить духовные школы, не позволить властям их закрыть.
А что он для этого сделал?
Митрополит Никодим был очень масштабной фигурой. Господь дал ему столько дарований, что их бы с избытком хватило на несколько человек. Вот я, может быть, немного отойду от темы Академии и скажу более обобщенно. Дело в том, что с именем митрополита Никодима связано начало целой эпохи в жизни Русской Православной Церкви. Именно он стоял в авангарде борьбы за церковь во времена хрущевских гонений. Он определял вектор внешней и внутренней политики церкви. Он занимался кадровыми вопросами. Вот чтобы не перечислять всех тех направлений церковной деятельности, которые находились под непосредственным контролем митрополита Никодима, можно сказать проще, что де-факто именно он был первым лицом церкви и самым ее влиятельным иерархом, начиная с 60-х годов прошлого века и вплоть до своей кончины в 1978 году. И вот он понимал, что в то время сохранить церковь в нашей стране можно только одним способом. Это активизировать ее международную деятельность. Для того, чтобы показать, как это на практике работало, я приведу пример, свидетелем которого был мой отец. Мой отец долгие годы трудился с владыкой Никодимом, был его время секретарем Ленинградской епархии, и вообще был к нему человеком близким. И вот он мне рассказывал такую историю. В 1964 году митрополит Никодим совершал свое первое пасхальное богослужение в качестве ленинградского митрополита в Николо-Богоявленском соборе. Тогда это был кафедральный собор города. Пасхальный крестный ход сопровождался криками, оскорблением, свистом так называемых комсомольских активистов, а по сути просто хулиганов, которые были санкционированы на свое безобразие властью, дабы запугать людей и отбить у них желание идти в храм. И вот на следующий год, на пасхальное богослужение, митрополит Никодим пригласил генерального консула Финляндии. Крестный ход и все богослужение прошло без всяких эксцессов под усиленной охраной милиции, которая обеспечивала правопорядок. Вот видите, что получается? Для того, чтобы сохранить лицо перед иностранным дипломатом, власть была вынуждена создать иллюзию свободного и благополучного существования церкви в советском государстве. И ведь это казалось не только религии, а вообще всех аспектов тогдашней жизни. Вот люди моего поколения и более старшего, они все это хорошо помнят, когда иностранцы в нашей стране старались показать совершенно иную картинку жизни, чем нежели она была на самом деле. Для иностранцев были специальные магазины, специальные гостиницы, специальные рестораны, куда обыкновенный человек попасть просто не мог. Все было призвано показать им, что жизнь советского человека интересная, радостная, сытая, благополучная, изобильная. И все это вот благодаря социалистическому пути развития и родной коммунистической партии во главе с генсеком. И вот митрополит Никодим, он очень умело использовал вот эти вот двойные стандарты советской реальности, советской жизни. Он не давал церкви задавить тем, что вывел ее в поле зрения международной общественности. И вот тот же самый принцип он применил и к сохранению ленинградских духовных школ. Он пригласил учиться к нам в академию иностранных студентов. Сначала это были студенты из Африки, потом из других государств. А ведь это уже меняло и уровень учебного заведения. Но ведь более того, отправить иностранного студента домой по той причине, что власть, преследуя церковь, закрыла духовное учебное заведение, это означало нанести удар по имиджу самой власти. Ведь Советский Союз провозглашал себя самой свободной страной в мире. Вот была даже такая песня: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». С идеей свободы, равенства и братства Советский Союз пытался политически влиять вот на те же самые африканские страны, откуда к нам и приезжали эти студенты. Говоря, что социалистический путь развития принесет этим народам подлинную свободу и процветание. А оказывалось, что нарушалось как бы естественное и, более того, конституционное право человека исповедовать религию. И если внутри страны все это прекрасно понимали, то выносить это на международный уровень было чревато большими репутационными потерями. И не только среди западного истеблишмента, да, там-то как раз все понимали, а вот в глазах западного пролетария, на которого как раз и была рассчитана вся эта советская пропаганда о свободе. Поэтому закрыть ленинградские духовные школы власть не решилась. Ну а митрополит Никодим принялся расширять участие русской церкви в различных международных религиозных организациях. Конференции, совещания, встречи, они регулярно проходили как в нашей стране, так и за рубежом, как по исключительно богословской проблематике, так и с политической повесткой дня, за разоружение, за мир во всем мире. Тогда все это было очень важно для выживания церкви. И существенное представительство во всех этих форумах обеспечивала Ленинградская духовная академия, как своими преподавателями, так и наиболее талантливыми студентами.
Как вы сказали, митрополит Никодим курировал кадровые вопросы церкви. А что являлось приоритетами кадровой политики митрополита Никодима и каким он видел священника?
Студенты духовной школы – это будущее церкви. И митрополит Никодим старался сделать это будущее достойным. Вот в то время в сознании советского человека образ священнослужителя был карикатурным. Считалось, что священник – это алчный, глупый, темный человек, который ничего полезного для общества и для государства не делает, а живет только тем, что он обманывает людей. Правда, надо сказать, что вот такой взгляд на священнослужителя, он сложился еще до революции. Но вот в советском атеистическом государстве все это приняло какие-то крайние формы. Разум и вера несовместимы, мораль и вера несовместимы, культура и вера несовместимы. Все это антиподы. И многие люди под воздействием пропаганды искренне так и полагали, что церковь – это просто какое-то вредное сборище мракобесов. И вот митрополит Никодим воспитывал для церкви такие кадры, которые были призваны сломать эти стереотипы. Он боролся с уполномоченным по делам религии за каждого умного и талантливого абитуриента. Он искренне полагал, что в церкви должны служить люди умные и образованные, а не маргиналы, вот на которых как раз и делали ставку враги церкви. Ведь понимаете, церковь, она всегда ассоциируется с духовенством. Конечно, это не так, но по факту происходит именно так. И отношение людей к церкви формирует облик ее служителей. Облик моральный, облик интеллектуальный, облик культурный, даже внешний облик. У митрополита Никодима не было большого человеческого ресурса, но из тех, кто был, он умел находить людей, которые в условиях враждебного мира свидетельствовали не только о жизнеспособности церкви, но о ее духовной, культурной и интеллектуальной силе. Вот даже внешне духовенство того времени выглядело гораздо более выигрышно по сравнению с обыкновенным советским обывателем. В рясах, конечно, никто по городу не ходил, да это и не надо. Одевались цивильно, чисто, аккуратно. одевались хорошо, я бы так сказал. Костюм, белая рубашка, галстук, плащ, шляпа. То есть даже внешне духовенство, облик священнослужителя как бы противоречило вот столь востребованным советской пропаганде облику священника как такого мохнатого, грязного, неаккуратного человека, находящегося как бы за гранью цивилизованного общества. Вообще надо сказать, что в то время, по крайней мере в Ленинграде, духовенство считалось интеллигенцией. Чего, кстати, не было до революции, и как уже не считают сегодня. И вот в такой системе ценностей воспитывалось не одно поколение студентов ленинградских духовных школ с ясным пониманием высоты церковного служения, высоты, которой они должны будут соответствовать как внутренне, так и внешне. Вот я нисколько не хочу идеализировать личность митрополита Никодима. Конечно, у него были свои недостатки, свои слабости, свои человеческие немощи. Как всякий человек, он совершал ошибки. Но его время было замечательно тем, что им было востребовано, им поощрялось и им продвигалось все лучшее, что есть в человеческом потенциале церкви. И ведь в этом сказывался не только его талант руководителя, но и качество человека, безраздельно преданного делу церкви. Митрополит Никодим не боялся окружать себя талантливыми людьми. И скажем прямо, что ведь не каждый руководитель будет терпеть рядом с собой человека, в чем-то превосходящего его. Угу. Часто такие люди вызывают раздражение, отправляются куда-нибудь на периферию. Но митрополит Никодим в центр своего служения ставил не свое собственное эго, а благо церкви. И когда в орбиту его внимания попадался человек, который своими способностями сможет усилить церковь, то он дорогу перед ним расчищал, а не препятствия ставил. И вот, наверное, самым ярким примером кадровой политики митрополита Никодима является личность святейшего патриарха Кирилла. Еще когда он был в юном возрасте, митрополит Никодим увидел в нем огромный потенциал. И он сделал все для того, чтобы этот потенциал не был задушен врагами церкви, а был раскрыт и послужил во славу церкви.
Спасибо, батюшка, за сегодняшнюю передачу, но, к сожалению, нам пора прощаться. Дорогие телезрители, на нашем сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть весь цикл передач, посвященный Санкт-Петербургской духовной академии. Спасибо, что были с нами. До новых встреч!